Братья и сестры, в оставшееся время я хочу вернуться вместе с вами к чтению Евангелия от Марка. И прошло довольно времени с тех пор, когда мы последний раз читали это Евангелие. Наверное, еще предпасхальные дни были, когда последний раз мы читали это Евангелие. Я хочу в этом месяце предметом рассуждений наших сделать 12 главу Евангелия от Марка. 12 глава Евангелия от Марка повествует о событиях последней недели перед страданиями Господа нашего Иисуса Христа. 11 глава – торжественный вход в Иерусалим. И вот начиная от этого времени отсчет пошел последней недели перед страданиями Господа Иисуса Христа. И можно было бы предположить, что, знаете, перед великими деяниями люди обычно имеют тенденцию уединиться где-то, быть, знаете, наедине, но не так в случае с Иисусом, потому что это одна из интенсивных недель в его жизни, она наполнена событиями, диалогами, дискуссиями, вот даже, знаете, дискуссии, переходящие в спор со своими оппонентами. И в этом отношении 12 глава весьма характерна. Почему? Потому что здесь мы находим серию таких, не столкновений, но вот именно, когда к нему подходят с вопросами, да, подходят фарисеи с иродианами, на смену им идут саддукеи с вопросами, да. На смену им приходит книжник с вопросами. И весьма характерно, что когда, знаете, вот все вопросы иссякли, тогда настало время самого Христа задавать вопросы. И когда Он начинает задавать вопросы, вот это самое интересное, брат и сестра. Так и в нашей жизни мы много вопросов задаем небу, но когда небо задает вопрос нам, всегда ли мы слышим этот вопрос? И есть ли у нас ответ на этот вопрос? Сегодня интересный, сложный текст. Весьма специфический текст. И об этой специфике я скажу чуть позже, хотя вы уже услышите по мере чтения этого текста. 12 глава Евангелия от Марка. Мы будем читать с 13 по 17 стихи. Да? Евангелие от Марка, 12 глава, с 13 стиха по 17. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь». Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли, тогда говорит им: «Чье изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Вы знаете, одно из удивительных повествований, когда, как казалось оппонентам Иисуса, он был поставлен в безвыходное положение, в безвыходную ситуацию. Я хочу обратить внимание на некоторые детали. Вот здесь повествование начинается от неизвестного третьего лица множественного числа. И посылают к нему. И вот эти, те, которые послали фарисеев и иродиан, остаются для нас безымянными. И чаще всего мы, братья и сестры, сегодня живя в этом мире, где политика – это неизбежное зло, знаете, которое присутствует, и мы становимся частью политических игр, власть имущих, власть придержащих. И, знаете, была такая фраза в советские времена: есть мнение, И все сразу знали, где это мнение рождалось, где-то там наверху, которое это мнение было обязывающим для всех остальных. Вот здесь нечто схожее в этой фразе «посылают к нему». То есть, есть те, которые очень нервно реагируют на то, что происходит. Есть те, которые замечают, мы услышим эту фразу в Евангелии от Иоанна, «видите, что ничего не успеваете, весь мир идет за ним». Первосвященники говорят, ничего не успеваем делать, потому что Иисус пользуется таким неизменным успехом. И в то время, как другие мирно спят, кто-то не спит, кто-то разрабатывает сценарий, кто-то пытается придумать вопрос, кто-то пытается уловить Иисуса Христа. И посылают к Нему фарисеев и иродиан. Вы знаете, необычная взрывоопасная смесь здесь, потому что, но фарисеи, господствующие в то время партия, правящая, в определенном смысле, пользовалась в народе наибольшим, так сказать, признанием. Больше людей верили, как фарисеи, понимали, как фарисеи, прислушивались к ним. Фарисеи были некоторым эталоном, которые останавливались на углах улиц, молились, постились и так далее. Но фарисеи одновременно с этим в вопросе отношения к Риму занимают такую молчаливо-компромиссную позицию. Молчаливо-соглашательскую позицию воспринимают Рим как необходимое зло. Бог попустил. Они не столь открыто поддерживают Рим, как саддукеи. Саддукеи открыто насаждают практику эллинизма, эллинизации в Иудее. Фарисеи занимают такую молчаливо отстраненную соглашательскую позицию по отношению к Риму. Как это часто было принято у иудеев, говорить одно – и сзади держать, знаете, вот кулак зажатый, да, вот примерно такое отношение компромисса по отношению к тому, что происходило вокруг. Странно здесь видеть иродиан, потому что иродиане – это последователи Ирода, и в это время Ирод Антипа. Иисус дал ему такое сравнение. «Скажите этой лисице». Вот, видимо, благодаря своим каким-то качествам хитрости, такой прижимистости, Ирод усидел на троне довольно дольше других братьев и сестер, своих братьев. Ну, пожалуй, что Ирод Филипп тоже долгое время был у власти. Но Ирод Антипа умел так вести свое дело. У него было свое небольшое царство. Он был четвертовластник. Матфей об этом говорит. Вот когда умер Ирод Великий, поделил на четыре части свое царство, отдал сыновьям. И вот Ирод был правителем Галилеи и за Иорданской стороны. И иродиане, это были такие, знаете, вот те, которые были выразителями политики Ирода Антипы. Они открыто поддерживали его власть, благословляли его правление, да. И я уже сказал, что довольно странно видеть одних и других. Потому что иродиане, в принципе, они должны были прийти из Галилеи, потому что, или из Иорданской стороны, там, где было место правления Ирода. Там, где было место правления Ирода Антипы. Но в Евангелии от Марка дважды мы видим, как фарисеи и иродиане собираются вместе. Да? В третьей главе мы уже читали об этом, когда фарисеи, вышедшие немедленно, составили с иродианами совещание против Иисуса, чтобы убить Его. И вывод здесь один, братья и сестры. Как бы ни были противоположны взгляды людей, как бы они враждебно не относились друг к другу, но когда у них общий враг, это сближает. Нет более крепкой дружбы, когда мы дружим против кого-то. Я это замечал, знаете, в народе Божьем. Когда мне пришлось трудиться в церкви, где так, церковь была из родственных кланов. И знаю, что внутри клана нет мира, согласия, иногда не могут переваривать друг друга. Но когда появлялся общий объект для недовольства, все выступают дружно, все выступают заодно, потому что чего? Наших бьют. И вот когда наших бьют, то здесь уже, знаете, забываем свои собственные неурядицы, потому что дело чести собственного рода. И вот здесь иродиане вместе с фарисеями объединяются, чтобы задать учителю, как они обращаются к нему, интересный вопрос. Но вопросу предшествует преамбула. И, брат и сестра, я вам откровенно скажу, если бы вопрос был задан мне, то, услышав такую преамбулу, я тут же бы провалился, сдался бы вот на милость этому дифирамбу, который воспевается. Слушайте, что они говорят. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». Я так себе представляю, знаете, услышать такие слова, это все равно как в басне Крылова, вот в забу дыхание сперло. Осталось только, знаете, прокукарекать. Вот. Верно, ангельский должен быть голосок. Вот так легко нас взять, так легко человеку, достаточно ему польстить. И, собственно, справедливые слова здесь звучат. Ну да, такой был Иисус, что Он справедлив, Он не особо заботился об угождении людям. Вот. Пути Божию учит, да. Ну вот как бы, знаете, наверное, с возрастом, и то не всегда. Вот, бывает и проруха, и на вот пожилую женщину, да, как говорят. Но что с возрастом происходит? Наверное, не так мы наивны в своих представлениях, как когда-то. И вы знаете, плохо это бывает, потому что перестаем вообще доверять людям. И нас все время интересует, а что же за этим что же за этой фразой стоит? Что за этой фразой? И вот тогда, когда можно уже было почивать на таких лаврах самодовольства, звучит убийственный вопрос, братья и сестры. Потому что вопрос звучит, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Вы знаете, это вопрос сродни вот таким фундаментальным вопросом, быть или не быть, да, давать или не давать подать кесарю. И в этом особая специфика, как я уже сказал, этого текста, потому что не было еще ни одного кесаря со времен, когда написан этот текст, не было еще ни одного кесаря, который не поспешил бы открыть Евангелие, не пролистать его, в поисках ответа на вопрос, давать или не давать подать кесарю. Во времена Иисуса это был весьма злободневный вопрос. И не было однозначного мнения, давать или платить или не платить подать кесарю. Почему так, братья и сестры? Строго говоря, Иудея под властью Рима. под властью Рима. И вы знаете, даже тогда, когда присутствие завоевателя не обозначено с помощью войск, иудей каждый день сталкивался с напоминанием о том, что Божья земля, Божий народ под пятой языческого владычества. Каким образом? Точно так же, как и сегодня. Точно так же, как и во всех других странах. Валюта, деньги. То, что люди держат каждый день в своих руках. То, за что они покупают хлеб насущный и другие предметы необходимости, держа в руках монету или банкноту. Это служит напоминанием того, кто сидит, кто восседает на троне. Для иудея держать монету со соображением было, по крайней мере для некоторых, было действием приравненным, которое можно было приравнять к богохульству. Почему? Потому что иудеи, по крайней мере некоторые иудеи, воспринимали вторую заповедь: «Не сотвори себе кумира, не сотвори никакого изображения». В буквальном смысле воспринимали этот запрет так, что всякого рода изображение человека или зверя было, братья и сестры, вот нарушением заповеди Господней. И поэтому воспринималось как нечто недопустимое, как предмет, который оскверняет человека. И мы с точностью знаем, потому что Иосиф Флавий об этом пишет. Иосиф Флавий пишет о том, что появляется направление в иудаизме, которое говорит: мы не должны платить подать кесарю. Для нас это недопустимо. Появляются так называемые зелоты. Зелоты. Люди воинствующие. Прообраз, простите, братья и сестры, но на самом деле в прямом смысле прообраз современных террористов. На самом деле. И что особенно для нас примечательным, один из учеников Господа Иисуса Христа был Симон Зелот. И вот эти люди, ревнуя о народе своем, о поруганной чести Израиля, говорили: мы должны не терпеть этого, а должны брать меч и мечом отстаивать нашу независимость. И самое интересное, что они преуспели, братья и сестры. Эти люди преуспели, потому что в 66 году, по Рождеству Христову, разразилась Иудейская война. Через 4 года она закончилась тем, что по Иерусалиму текли реки крови, потому что Рим жесточайшим образом наказывал всякое проявление неповиновения. Весьма деликатный здесь вопрос заключается в том, что каждый кесарь очень нервозно относится к появлению групп, которые не чтят кесаря. Каждый кесарь очень нервозно относится к проявлению нелояльности. Рим в этом отношении закладывает определенный образец политики, который потом последующее поколение воспроизводит. Рим относится очень терпимо к разным верованиям. И на самом деле первый век по Рождеству Христову это смещение разных верований. Очень странное смещение. Но это не значит, что Рим безучастен, во что верят люди. Как только Рим реагирует, как только Римская империя замечает, что кто-то плохо относится, не чтит римских богов, вот здесь сигнал. Вот здесь Рим забывает о толерантности, о терпимости, потому что речь идет о сохранении власти, о сохранении империи. И Рим искореняет культы, которые противодействуют сохранению римских богов, римского культа. Именно по этой причине я сказал, братья и сестры, что, пожалуй, не было еще такого кесаря, который бы нервозно не листал Евангелие в поисках ответа на вопрос, что в отношении этих, которые называют себя христиане, кому они поклоняются? Кого они чтут? Рим недаром проводит перепись населения. Мы читаем об этом во второй главе Евангелия от Луки. Для чего? С какой это стати? Для того, чтобы знать, сколько же можно собрать подати. Сколько можно собрать с территории. И за счет этого живет империя. За счет этого она процветает. Вы знаете, я хочу обострить этот текст напоминанием времени, в которое мы живем. Потому что, пожалуй, что как никогда в прошлом, с падением Советского Союза, когда была мощная идеологическая система, с падением этой системы, особенно мусульманский мир воспринял это как шанс расправиться с последней системой, которая остается в мире, это системой западных ценностей, в частности, в лице Соединенных Штатов. И под флагом религии от имени Всевышнего совершаются преступления, о которых мы раньше не знали, о которых раньше читали только в учебниках истории. Братья и сестры, я хочу показать и сказать о том, что религиозное верование может быть предметом использования не на добро. И человеку можно дать установку, да, чтобы он, прикрываясь верой в Бога, во Всевышнего, творил то, с чем мы сегодня имеем дело, то, с чем имеет Ближний Восток дело, то, с чем имеет дело Афганистан, другие страны, наша страна, братья и сестры, когда взлетают на воздух дома. Я как-то обращал внимание, я сам обратил на это внимание. Знаете, в нашем лексиконе, в наших молитвах появляются слова, которым раньше не было мест. Я всегда обращал внимание, когда Александра Васильевна молится о том, чтобы Господь сохранил нас от террористов. Вот еще 20 лет назад казалась сама просьба малопонятной, неуместной. На самом деле это реалии сегодняшнего дня. И поэтому кесарь не случайно хочет знать, кто эти люди, чем они занимаются-то, кому они поклоняются. В 90-е годы в Японии секта, которая, знаете, проповедовала, закончила тем, что отравились люди в метро, там были жертвы, и И Россия в том числе была полигоном для отработки многих религиозных технологий того времени. Это не праздный вопрос. Это серьезный вопрос. Я думаю, что вот когда евангельские христиане-баптисты появились на просторах Российской империи еще, это было нервозное восприятие со стороны царского режима, как это есть люди, которые поклоняются тому же Богу, но не отмечаются там, где это нужно. Они выходят из системы управления сознанием, манипулирования сознанием людей. В советский период наши братья, прадеды, деды вынуждены были, знаете, все время доказывать свою лояльность в той или иной степени господствующему режиму. Я думаю, что многие здесь сидящих помнят это время. Вот сегодня, кстати, знаете, ну, к примеру приведу опять. День выборов. И власть придержащих всегда интересует, участвуют ли верующие в этом. Проявляют ли они активность, знаете, приходя на избирательные участки. Что я хочу сказать, братья и сестры? Когда мы хотим в нашем сознании отделить религиозное упование от политики, на самом деле это такая наивная попытка. Потому что кто-то очень внимательно смотрит, кто-то очень внимательно наблюдает. И мы, являясь частью этой страны, гражданами этой страны, братья и сестры, не думайте, что вот 90-е годы были шансом, когда была предоставлена возможность не просто быть статистами-игроками, пешками, когда была возможность что-то сказать. И я не знаю, к какому времени мы сейчас с вами возвращаемся на самом деле. Но все, что я хочу сказать и подчеркнуть, братья и сестры, от начала политика и религия всегда были вместе. И когда появлялись вот эти маргинальные группы, которые не вписывались в систему, они были предметом для подозрения. И первый вопрос, они как там налоги платят или нет? Вы знаете, в историческом плане церковь, первая христианская церковь остается, вот сейчас бы мы сказали словами, она остается в оппозиции к римскому императору. До тех пор, пока сам римский император не поступил по пословице, если не можешь их победить, присоединись к ним. Присоединяйся. Константин решил стать христианином, объявил империю христианской. И я не хочу сгущать краски, братья и сестры, но достигается желаемый для кесаря компромисс. Почему? Потому что теперь кесарь склоняет голову перед Христом, чтобы получить благословение Христа, чтобы стать наместником Христа на земле, чтобы все христиане в молитвах теперь вспоминали имя Константин, император. И вот, братья и сестры, часть трагедии нашей страны в том числе, что религиозный компонент всегда использовался во взаимодействии с политикой нашей страны. До тех пор, пока в 17 году православная Русь не восстала, знаете, и не стала богоборческой страной. Что произошло? Вот это очень опасное слияние, когда Христос и кесарь в нашем сознании, знаете, когда церковь поставляет кесаря и потом благословляет его власть, обожествляет роль кесаря. Братья и сестры, строго говоря, и здесь довольно правильная постановка вопроса, давать ли нам, они спрашивают, подать или нет. Строго говоря, Иисус, будучи из Галилеи, не должен был платить эту подать кесарю. Потому что подать кесарю платили только жители Иудеи, Самарии и Идумеи. Территория, которая была под римским прокуратором, была подать, которую платили в динариях. Это римская монета динарий. Строго говоря, жители Галилеи из Иорданской страны, будучи подданными Ирода, Антипа, они не платили этой подати. Иисус не должен был эту платить, подать кесарю. Но вопрос звучит, а как нам поступать, да? Платить ли нам подать кесарю? И вы теперь понимаете, мы понимаем, почему Иисус, в общем-то, в безвыходном положении. Потому что если Он благословит и скажет «давайте», то так за спиной скажет «понятно, кто спонсирует Его служение». Если Он скажет «не давайте подать кесарю», Он не друг кесарю. Помните, кричали во время распятия Христа? Он не друг кесарю. Это кричали иудеи, которые сами желали освободиться от власти кесаря. Но когда это удобно? Вот здесь важно было прокричать эту фразу о нелояльности кесарю. И Иисус умирает на кресте, как царь иудейский, как тот, который в глазах первосвященников, который в глазах Рима стал возмутителем спокойствия. Он назвал себя царем иудейским. Давать или не давать подать кесарю? Господь говорит, у кого там динарий есть, принесите. Это тоже весьма характерно, что Иисус не вынул эту монету из своего хитона. И, возможно, один из тех, который задает вопрос, он же с готовностью вынимает монету из своего кармана, тем самым уже давая ответ на собственный вопрос. Или же давая понять, что на самом деле, с какой целью он задает этот вопрос. Потому что монета-то уже в кармане лежит. И вот Иисус говорит, принесите динарий, чтобы мне видеть его. И, братья и сестры, я хочу повторить эту мысль. На самом деле для некоторых иудеев не то, что держать, взглянуть на монету было греховным действием. Почему? Потому что на одной стороне римского динария был профиль императора Тиберия, а с другой стороны был образ ее матери в окружении звезд, да, подчеркивающий царственное положение, господствующее положение. И там была надпись, да? Вот Иисус спрашивает, чье изображение и надпись? И надпись гласила, для иудея это тоже богохульная надпись, потому что там было сказано «Тиверий Кесарь, сын божественного Августа». Божественного Августа сын. Как быть в этой ситуации? Какой дать ответ? Иисус спрашивает, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. О чем говорит ответ Иисуса? Знаете, неправильно воспринимать слова Иисуса, который, как бы мы можем так полагать, что он утверждает две реальности. Есть Божья реальность и есть реальность кесаря. Это несопоставимые категории. Нет. Есть одна Божья реальность. Есть одна Господня земля и все, что на ней. Неправильно, когда кесарь читает этот текст, думая, что есть нечто, что принадлежит ему, есть нечто такое, что из этого не принадлежало бы Богу. Так поступали великие правители древности, которые, достигая необычной власти, богатства, бросали вызов самому Творцу. «Взойду на высоту небес, стану подобно Всевышнему». И вот когда человек в безумии бросает вызов Богу, Бог дает понять, дает шанс смертному понять, в чьей руке его дыхание. Я уже неоднократно говорил это, но, знаете, с Навуходоносором это происходит. Вот он там пьет вино из священных сосудов, принесенных из храма. И мера беззакония достигла предела, когда Бог говорит: ну слушай, ну уже хватит. Иди-ка ты пожуй травки. Иди немножко попасись. Подумай о том, кто ты есть на самом деле пред Богом. И вы знаете, какой бы ни была могущественная империя, и история знает немало, хранит имена немало таких могущественных правителей, которые бросали вызов Богу. Наполеон сказал: «Земля мне! Господи, ладно, небо за тобой остается, земля мне!» Ну, выкопали ему. Сколько ему там понадобилось земельки-то? Братья и сестры, неправильно, когда мы думаем, что Бог с кем-то делится. Что Бог довольствуется, знаете, вот... Это Господня земля. Весь мир ему принадлежит. В том числе и кесарь, конечно. Апостол Павел об этом размышлял. И написал слова, которые с трудом многие до сих пор воспринимают и думают: как же Павел мог так написать? А что он написал? В 13 главе послания к Римлянам Павел пишет, что всякая власть от Бога. И нет власти не от Бога. Помните этот текст, да? Я сейчас открою. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Когда в трудные времена братья сидели и думали, как быть, как, знаете, как относиться. Ну вот, Писание говорит. На самом деле всякая власть от Бога, братья и сестры. На самом деле, как сказал один мудрый человек, всякий народ достоин своей власти. И Бог попускает эти эксперименты, трагические эксперименты в судьбах народов, когда Он дает нам возможность испить чашу собственного безрассудства, когда мы устраняем власть Бога над нами, когда поставляем себе богами людей, Бог попускает понести это до тех пор, пока не исполнится мера, определенная мера беззакония. Поэтому Павел тоже согласен и говорит: надо отдавать, что? Ну, всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк. Кому страх, страх, и одновременно с этим не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Когда Иисус говорит, отдавайте Божие Богу, а Кесарево Кесарю, все, что говорит Иисус, что есть реальность Кесаря, да, она есть. Богом установленная, по Божьему допущению. Для чего? Ну, прежде всего для того, чтобы не было хаоса в мире. Павел об этом пишет. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь не бояться власти? Делай добро, получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. То есть, Павел согласен здесь. И слова Иисуса Христа об этом же говорят, что установленные власти предназначены в том числе для того, чтобы общество могло развиваться цивилизованно, чтобы могло жить по определенным законам. И власть в данном случае есть ограничитель зла, беззакония, анархии. Поэтому Господь говорит, живите пред Богом. Живите в тех реальностях, в которых вы живете. И в этом отношении, брат и сестра, Евангелие Христово не есть призыв к революции, к насилию, к изменению системы. Да? Мы должны об этом прямо сказать. Евангелие – это революция, которая совершается внутри нас. Христос не изменяет что-то вне, это изменение начинается внутри с каждого из нас. Преображение начинается с каждого человека в отдельности. Нужно сказать и о другом, что в Новом Завете мы встречаем другую характеристику кесаря. В книге Откровения есть образы, которые, знаете, мало понятны для нас. Но ко времени, когда христиан стали выводить на арены цирка, когда их выводят на растерзание животных, власть, которая должна ограничивать зло, становится источником зла. И в книге Откровения кесарь уподобляется зверю. Кесарь уподобляется зверю. Поэтому, братья и сестры, библейское откровение предлагает нам этот спектр. На одной стороне Божий слуга, начальник как Божий слуга. На другой стороне спектра власть, которая употребляет власть для пожирания своих граждан, для уничтожения самой себя. И это образ зверя в книге Откровения. Братья и сестры, думаю, что это очень важный текст для нас, который заставляет нас понимать, что мы живем не в вакууме, мы живем не в изоляции, мы тоже живем в определенных реалиях. Как вести себя так, чтобы быть чадами света? Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Как вести себя так, чтобы не подавать повода ищущим повода? Отдавайте каждому должное. Кому оброк, оброк, кому подать, подать. В том числе это значит, братья и сестры, что мы должны, как граждане нашей страны, платить налоги. Мы должны это делать. Я знаю, что есть много искусных тех, которые ищут пути, чтобы избежать этого, братья и сестры. Но Господь говорит, есть кесарь, на которого Бог возлагает определенную ответственность, Бог спрашивает с него, Бог поставляет, убирает, да? Бог спрашивает с кесаря, поэтому на нас лежит ответственность отдавать то, то, что принадлежит кесарю. И самое главное, еще раз я хочу повторить эту мысль, чтобы вне зависимости от того, в какое время мы живем, мы сознавали, что над всеми нами, над всеми могущественными правителями этого мира есть реальность Бога, который сильнее. Или есть реальность Бога, которому все принадлежит. Есть реальность того, по воле которого мы существуем. И поэтому перед Ним ходим, Ему дадим отчет. И в свое время первые ученики так и рассуждали. Справедливо ли нам слушать людей более, нежели Бога? Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, пусть Он умудрит нас поступать правильно, как дети света, как те, чье сознание просвещено Евангелием, как те, которые ходят пред Богом. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему будет слава за все. Аминь.